Спасибо, Павел. То исход, исход 40, вы видите, как тот огонь и облако постоянно шел впереди им. То есть мы уже объяснили, что раньше, что когда Израил шли сквозь море, да, и море открылись, на обе стороны им было воды, и вверх тоже облако, которое тоже в том плане воды, в том плане они окружались с водой. То есть, когда Израил были в Египте, это как в нашей жизни до того, что мы приняли крещение. Они шли сквозь море, это как крещение, и куда они? Сразу в пустыне. Это как в нашей жизни, после того, что мы поверили в Бога, после того, что мы приняли крещение, вот пустыня. Но в этом пустыне, где мы все находимся духовным образом, человек не один, не одна. Потому что Бог, Господь ведет нам каждый день, как с Израилом. Вот, шел тот столб огонь по ночам, и вот это столб облака днем. Итак, каждый день, даже каждую ночь, круглосуточно Бог ведет нам. А как Он ведет? Я думаю, что там в пустыне, внутри этого столба был ангел. Ну, даже в исход раньше написано. Итак, у нас есть всех тот понятие, ну, ангел-хранитель, что у нас точно есть. Кто с нами ходит впереди? Иногда кажется, что мы вообще, в нашей жизни, до таком степени в суете, что мы как-то в заблуждении, что мы ходим кругом, кажется, что смысл направления неясно. Мы хотим туда работать, суды, вот жить. Как-то не понимаем, как и что. Кажется, что это все как-то случайно, что это все удачно, неудачно. Но все равно мы чувствуем, что Бог есть. И так, это потому, что мы живем только один день, ну, день в день. Большим масштабом, нет. У Бога есть намерение для нас, Он ведет нам вот дальше и дальше, через то пустыню. Ладно. Мы уже это все обсмотрели пару недель тому назад, но все равно. Вот все то скинье, которое они строили, это все был какой-то, ну, притч, как брат Питер говорил насчет притчей, что Бог как-то любит так использовать, такой способ, чтобы нам объяснить. И тоже это вот скинье тоже был в каком-то плане притч. И мы объяснили, как человек вообще заходит сперва на этом стена, который там есть забор, и это как мира здесь. И он зашел через вот этот дверь, это как Иисус, а сперва был это алтарь. То есть понятие в первую очередь, что человек должен быть, вот должен отдать себе, должен что-то жертвовать Богу. И дальше был это умывальник, это как крещение, человек моется, потом дальше святое место, потом самое святое место. Это все какой-то притч, о как мы сможем ближиться к Богу. Брат Питер сказал, что человек должен приближаться к Богу. И поскольку мы будем приближаться к Богу, и там Бог будет и приближаться к нам. Итак, это все какой-то притч об этом, по-моему. Это... Да, и так в Библии написано, что тот завес, тот дверь и завесом, который там стоял, это какой-то, ну, символ Иисуса. И человек, ну, надо наклонять, ну, снисходить, чтобы попасть туда, чтобы через тот дверь, ну, там написано, я не помню, но там написано, какой высота этого. И считая вот средний вот рост человека, человек должен быть, ну, снисходить, чтобы, да, чтобы попасть туда. То есть, если человек хочет к Богу, сперва ему надо какое-то смирение. Вот. А сразу после этого вот алтарь. То есть понятие, что человек должен жертвовать что-то, отдать что-то. Что это не просто так, что ладно, я буду как-то поинтересоваться в христианстве, чтобы получать какое-то, ну, благо для себя. Ну да, это правда. Но если так, это было бы тоже какой-то духовным вот эгоизм. Что человек только хотел вот для себя подобрать.
Только брать.
Да.
понятие, что нет, мне должен что-то отдать. Потом дальше, это умывальник, который, ну, где они мылись, это как крещение. И потом дальше вот самое, ну, вот святое место, то есть отношение с Богом. Наверное, Райм, отключи, пожалуйста.
Да,
ну, это тут забор. Да, это из ту вот сторону, да? Через тот забор, алтар, умывальник, потом святое место и потом
сперва
дальше.
Сперва, наверное, умывальник ходили, да?
Как?
Нет, сперва руки мыли, потом...
Нет, это не руки мыть, это целое тело.
Ну да, сперва омовение, омовение только.
Нет. Это вот тот алтар. То есть сразу, когда человек снисходил, зашел к Иисусу, к Богу, вот начинал, понял, что я хочу уходить из этого мира, хорошо, понятно, а вот через нас снисходить, а сразу вот алтарь, понятие жертвоприношения. И Павел писал к римлянам, что нам должны принести наше тело, как живое жертвоприношение. Вот. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
Да, а куда они девали этих овечки?
Ну, они зажгали их до конца.
Не кушали ничего?
Нет.
А оно шло...
Это другая вот перспектива, тот дверь, да? Потом алтар, умывальник, святое место, самое святое. Это тот алтар, который я предлагал, является символом крещения, потому что человек вот целое тело вот моется, моется там. Итак, кстати, если кто хочет креститься, то мы очень рады будем сегодня или завтра вот это сделать. Итак, ну, ладно, все это в Новом Завете написано. А вот тот святое место, о том, что мы как раз там в Исходе прочитали. Ладно, человек мылся там, умывальник, и после этого это святое место. Это вот святилище, которое является символом церкви, то есть в Откровении. В Откровении. Иисус сказал, что тащий церковь получается как какой-то свет, который горит. Да? Итак, тоже был алтар, но маленький алтар, где, ну, для курения, где они фумьям вот зажигали. И это символ, согласно Новый Завет, это символ молитвы. И тоже был столь, и на этом столь был хлеб. Янс.
Мне вопрос, вот ты говоришь о символах, а вот почему Бог просил делать вот так, именно такое святое место? Какой символ носит это место и самое святое место?
Я думаю, что это все, чтобы показать нам процесс, вот приближение к Богу. И как Питер сказал, это как, ну, какой-то притч, чтобы визуальным образом показать людей. Ну, он мог бы выбрал любой вид, любой вид. Вот, ну, объяснение. Итак, я понимаю, что после того, что человек крестился, да, как сказать, умывался, эти три понятия, стол со хлебом, говорится о преломлении хлеба, который мы совершаем вот в первой неделе, говорится этот святилище, говорится о церковь, то есть, что это важно, не важно, каком церковь, но все равно важно собраться вместе с другими, которые верят, как и мой. И то понятие молитвы. И, кстати, здесь только завес. Это не стена, это только завес. И фумьям из этого алтара, запах этого фумьям зашел бы на этом самое святое место, через тот завес. И, по-моему, тот самое святое место говорится о присутствии Божьем. Значит, наша молитва может и также доходить на самом присутствии Божьем. Итак, тот стол с этим хлебом, святилище,
это как церковь, ну, каждый человек, в принципе, когда Иисус сказал, что вы являетесь свет мира, я думаю, что он говорил в еврейском контексте, что мы являемся, вот, этой лампой. Да, Янис.
Он говорил, что они символизируют церковь этот, ну...
Но Иисус, мы сможем смотреть в Откровении, да, первая глава, второй.
А разве только семь или...
Семь.
Ну, я думаю, что семь...
Семь церквей в Откровении говорили. Семи
да.
Семи.
Ну, я понимаю, что семь это в еврейском понятии это символ совершенства, то есть полнота, можно сказать.
То есть все церкви, да?
Я так предлагаю. Ну, я не скажу, что я прав, я только вот так. И тот маленький алтарь, где они зажигали фумян. И это в Откровении написано, что такая молитва. Вот, человек зашел, после умывался, это святое место.
Да, мы уж...
Да. И эти свои понятия. Молитва, преломление хлеба и церковной жизни, я думаю, является вот сейчас то, что нам надо после того, что мы приняли крещение. Да, ну мы... Вчера, по-моему, читали 1 Коринфянам. Павел сказал, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками трапезы Господней и в трапезе бесовской. То есть, когда мы преломление хлеба сделали, Павел объяснил тот преломление хлеба как трапез Господа. Как трапез Господа. То есть, какой-то стол. Итак, это, ну, это стол, который мы там видели, с этим хлебом, это как, ну, Павел сказал, трепец Господа, это его стол. Итак, кстати, во время преломления хлеба, это очень святой момент, потому что на самом деле присутствие Божье есть у нас. Поэтому я иногда спрошу, ну, даже себе надо напомнить, что давай отключим наш сотовый телефон. Особенно во время преломления хлеба. Потому что вот у нас хлеб и вино, особо присутствие Божие, и ой, кто-то мне звонил. Я всегда сам забываю отключить. И, ну, давай так и сделаем. Если надо в туалете ходить, ну, пусть, по крайней мере, подождем, ну, чтобы не делать во время вот хлеба и вино. Это довольно святое дело, то, что мы сделаем. Тоже иногда получается, что кто приходит к нам вот как-то в пьяном виде. И это нельзя. Это не в том, что я осуждаю такой человек. Не в том, что мы вообще осуждаем такой человек. А когда мы видим, кто из нас, который пропал в таком ситуации, это как-то давай сможем им объяснить, что знаешь, да, это нельзя тот раз. Потому что это как-то это не то. Ладно. А вот тот светильников, да? Иисус сказал, тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть я. Семь звезд суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Поэтому я предлагаю, что эти вот светильники являются символом церкви. Да, это... Я сказал вот насчет парфюмера. Да, Откровение 5 глава, 8 стих. 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И когда в Библии мы читаем о святых, это не значит, что мы... Святой Валентин или кто, или Святой Петр, или всякий. Мы все являются святых. Мы все являются. Наверное, мы думаем, а кто я? Я не тот человек. Да нет, духовным образом. Мы все являемся святых. Не дело в том, что мы такие святые, а потому что мой Бог Христе. И поскольку человек Бог Христе, поскольку Бог считает тот человек как самом Христос. Итак, у нас не должно... Лилия, пожалуйста, не... это не надо пить. Как мы будем вот с молоком? Если ты... Ладно. Итак, тот тимьян, который они вот зажигали, является символом вот молитвы. И я сказал, что вот тот тимьян там, запах этого тимьяна зашел бы через тот завес на самое святое место, то есть где Бог сам присутствовал. Итак, в нашей молитве доходит прямо до... самому Богу. Я это столько раз сказал вам, и я повторяю, что парень, который стоит там на трамвайной остановке, или женщина, сидя на трамвае, молится Богу, когда она видит контроль. И вот наши молитвы умеют доходить на самом присутствии Божьем. Это чудесно. Это абсолютно чудесно.
Не всегда доходит.
Доходит, но как опять Питер сказал, доходит, но иногда ответ или да, или нет, или подожди. Доходит, доходит, точно доходит.
Идет все равно.
Да, когда Иисус умер, и вот завес в храме раздралась на двое, сверху донизу, и земля потряслась. Вот. Итак. Тот завес, когда Иисус умер, это вот на двое вот разрез. Значит, что Бог открыл к нему прямой путь. Не надо через скинию, не надо через священник, не надо через вот закон Моисеева, не надо через церковь в этом, но как институции, как организации. Человек может самом ходить. На этом присутствии Божьем.
А разве ты в прошлый раз не говорил, что вот самое святое место было разрешено только самим святых зайти, да?
Но на этом время только первый священник умел раз в год заходить туда. А сейчас, когда тот завес, возрез, я думаю, что это был символ, что сейчас это не только священник, который может вот туда заходить. А каждый человек может.
В алтарь?
Нет, на самом святом месте, где ковчег есть.
В алтарь.
Итак, то понятие, что, ой, нет, надо только вот через священник ходить к Богу. Я думаю, это не совсем то. Нам не надо в этом плане ни батюшка, ни священник, ни пастор. Мы сможем все прямо туда заходить. Я себе. К сожалению, много церквей считают, что нет.
Нет.
У них какие-то две рамки, да, что Бог есть, потом епископы, потом всякие этих. Есть у православия, есть у католики, есть у всех, протестантские тоже. Что вот есть какие-то две рамки. И мы бедные людей вот здесь. Ну ладно, надо вот так, на этом священник, на этом епископ, на этом так и прочее. Нет. Сейчас назначение, факт того, что тот завес, лопнулся, это потому, что каждый человек может сам доходить на самом присутствии Божьем, не только первосвященник раз в год. Каждый человек. И мы как-то вот это для нас слишком. Думаем, да нет. Это как, когда Бог явился к Моисею, он сказал, он начинал с ним поговорить прямой. С ними поговорить, он явился к Израилю. Бог сам и говорил. И они сами слышали его голос. Они бегали к Моисею и сказали, мы не хотим слушать его голос. Давай, ты будешь слушать его голос, и ты будешь нам рассказать. Почему? Они так сказали. Я думаю, это значит, что у нас какой-то барьер есть. Мы как-то стесняемся перед Богом. Мы не хотим прямое отношение с Ним. Это слишком для нас страшно. Дай мне какой-то посредник. Дай мне какой-то церковь, организации. Священник или батюшка, или кто, через кого я могу к Богу. А Бог скажет, да нет, ты сможешь прямо со мной. О нет. А мы сможем? Мы сможем. Итак, Иисус является в одном плане наш первый священник. Это правда. Что Он как-то ходатайствует для нас. Но в другом плане, Он открыл путь, чтобы человек может прийти к Богу. Это парадокс, что в одном плане он умер, чтобы быть наш первый священник. Это да. Но он такой первый священник, который открыл путь прямо к Богу. Он сам сказал, что я являюсь вот путь к Богу. Он как очень хороший учитель, который не хочет просто учить его студенты, а хочет дать им возможность стать, как и он. Есть разница. Есть учители, которые просто любят учить, которые просто любят держать своих студентов вот там, и они вот там. А хороший учитель хочет, чтобы его студенты вот пришли бы на его уровень.
Возможность роста.
Да. И это Иисус в этом плане, я понимаю, такой священник, который вел нам к Богу прямой. Наверное, кажется, какое-то нюанс в значении, но я думаю, это довольно важно. Что он хочет, и Бог хочет, что мы сможем иметь с ним прямое отношение. Вот, это само присутствие Божие, тот ковчег завета. И раз в год первый священник бросил на это место Херубима тот кровь жертвенника. Он каждый год бросил там кровь. И тот кровь является, конечно, символ кровь Иисуса Христа. Что присутствие Божие может быть с нами через того, что Иисус умер для нас. И да, интересно, что все эти религии, в этом Среднем Востоке, у них все были своих богов. Они строили какие-то образы, что наш Бог очень красивый, выглядает так, или имела очень много груди, да, или вот. А Бог Израилева не был такой, не имел никакой физической формы. И там была пустота. Между этих крыльев Херубима было ничего, кроме кровь. Интересно, что других хананитские вот религии тоже употребляли тот форму Херубима. А у них был, допустим, свой бог, здесь какой-то бог окружался с этим крыльями. У Израиля тоже была такая форма, с этим Херубимом, а вот там ничего нет.
А почему?
Почему? Потому что вера состоится в том, что мы не сможем видеть. То есть у Израиля было невидимо Бог, потому что, конечно, самому Бог в небе. И это для меня призыв, что тот Бог, который мы верим, мы не сможем видеть, да.
А если тут внутри было кровь, ты сказал, да?
Здесь не просто я вот там, да.
Тут есть какой-то связь с Святым Граалом?
Я не думаю. Я знаю, что это какой-то Дэн Браун, да, всякие это. Но я не думаю, что... Я думаю, Дэн Браун просто вот писал все то, что он писал, не серьезно как-то, за деньга вроде.
Я вообще не читал, кстати, Дэна Брауна, но вопрос, я слышал, что тоже реально какой-то кровь или что-нибудь такое.
Я сам не думаю. Я знаю, что католики так считают, но они тоже считают, что они нашли гвозди из креста, но это неверно, если так честно сказать.
Где-то нашли, в утренней звезде есть это, что там написано, что Израиль нашли эти гвозди. Там же нашли гвозди.
Ладно, давайте читаем следующее. А свет можно, пожалуйста? Спасибо.